За одним из столов у стены мы и уселись, и Бартинелли тут же велел выглянувшей из кухни добротной женщине, явно не каторжанке, в белом фартуке поверх цветастого платья, принести нам поесть. Ну и, разумеется, выпить. Вот так вот. Женщина эта, не то кухарка, не то прислуга, оказалась довольно расторопной особой, и уже вскоре я смог оценить здешнюю кухню, с удовольствием отведав превосходно приготовленной молодой телятины, поджаренной в сладком томатном соусе, с отварным картофелем и овощами, что были поданы на серебряном блюде, да пригубив легкого красного вина, весьма отменного на вкус. После чего подивился про себя тому, как славно здесь кормят надзирателей, как аристократов каких-то. Не съехидничать на эту тему я, понятно, не смог, и произнес вслух, не обращаясь вроде бы ни к кому. Интересно, а заключенных здесь также почуют? А то, сдается мне, многие мои знакомые из портового квартала Кельма оказались бы не прочь поменяться с кем-нибудь из них местами. Бартинелли на подколку не ответил. Сделал вид, что жуть как поглощен пиршеством желудка. И вообще, когда он ест, то глух и нем. Ну да я и не сомневался даже, что каторжанки здесь питаются совсем иначе. Не про их честь столь шикарно приготовленные блюда. «Ну и как вам, сэр Керридон?» Обратился ко мне с вопросом по завершении трапезы Бартинелли, прикладываясь к бокалу с вином. «Спасибо, все весьма и весьма», — похвалил я здешнюю кухню, ничуть не покривив при этом душой. «А все благодаря заботе нашего начальника, Эйра Риатиса», — назидательно подняв указательный палец, с некоторым самодовольством сообщил Бартинелли, «который аж из самой столицы герцогства отличного повара к нам сманил». «Да ну, правда что ли? Прямо из столицы герцогства?» Изобразил я для поддержания разговора некоторое недоверие. «Истинная правда», — клятвенно заверил меня старший триарх и привел убийственный аргумент. «Да вы ведь сами могли оценить, насколько отлично все приготовлено. Ну разве мог такое чудо сотворить какой-нибудь неумеха из деревенского трактира?» «Да, действительно», — не мог не согласиться я, «чтоб поданная к столу телятина так и таяла во рту, нужно быть действительно отменным поваром». И улыбнулся. Единственное, несколько непривычно что-то есть, не ощущая при этом никакого запаха. «А, ну это да», — рассмеялся старший триарх. И, глотнув еще вина, замолчал. О чем-то задумался. О чем-то отличном от прекрасной трапезы, судя по тому, что его лицо приобрело серьезный вид. Да и взгляд у него стал какой-то... оценивающий, что ли, словно Бартинелли решает, достоин я чего-то или нет. «Но вообще, я совсем не о том хотел с вами поговорить, сэр Керридон», наконец решился он, прекратив меня разглядывать. «А о чем же?» — благожелательно осведомился я, пребывая после столь отменного завтрака в прекрасном расположении духа. «Видите ли, сэр Керридон», — замялся Бартинелли, «тут такое дело, что даже и не знаю, как вам все это преподнести». «Да говорите, как есть», — махнул я рукой, поощряя его к продолжению, прежде чем приложиться к своему бокалу с вином. «Сэр Керридон, я бы на вашем месте не настраивался на то, что вы заберете отсюда Дисамери сразу по приезду Эйра Риатиса». Выдержав небольшую драматическую паузу, огорошил меня Бартинелли. «Это еще почему?» Буквально окаменел я, моментально утрачивая вкус к отменному вину. «Да нет, сэр Керридон, вы не подумайте ничего такого!» Немедля вскинул ладони в успокаивающем жесте старший триарх. «С нашей стороны никаких проблем тут нет. Наше дело ведь маленькое, всего неукоснительно исполнить полученное распоряжение. Что, собственно, мы и намеревал?» «Тогда в чем же дело?» Перебил я слово излияния Оскара, желая поскорее добраться до сути проблемы. «Да это наши судейские все в воду мутят. За компанию с магистратскими». Досадливо поморщился он. «В смысле?» Недоуменно уставился я на него, не поняв ровным счетом ничего. судейские какие-то, магистратские, когда я на каторгу приехала не к ним. Ну, ведь сам факт передачи осужденной на поруки должен быть еще и оформлен надлежащим образом, сэр Керридон». Отставив бокал с вином и сцепив кисти рук в замок, начал объяснять мне старший триарх. «А сделать это не так-то просто, как кажется. Ведь нужно уведомить судейских из Коуриджа, добиться назначения даты рассмотрения, решить в магистрате вопрос по выделению конвоя для доставки осужденной на место, поставить об этом в известность первую управу, ну и так далее». «Ничего себе!» — растерянно протянул я. «В общем, как понимаете, — подытожил Бартинелли, — формальностей достаточно», и добавил с неприкрытым возмущением: «Чем эти чинуши, собственно, и пользуются? Но каким образом все эти формальности касаются меня и леди Энжель?» Совершенно растерявшись, тупо спросил я. «Разве она здесь не находится исключительно по негласному распоряжению охранной управы?» «По какому еще негласному распоряжению?» выпучил на меня Бартинелли глаза. И, похлопав ими недоуменно, озадаченно спросил: «Как вы себе это вообще представляете, сэр Керридон?» После чего, покачав головой, немного растерянно добавил еще: «Мы же никак не можем содержать на каторге лиц без соответствующего судебного приговора». «Ну, Кован, ну, собака серая!» Не сдержав чувств, зло выдал я. «Выбил меня такой поворот событий из колеи. Что уж тут говорить, выбил». «Никак я не ожидал того, что Астарх не удовольствуется обычной для охранки игрой и реально отдаст Энж под суд. А он... ну, гад! Без шуток отправил Златовласку на каторгу, и она здесь действительно отбывает срок. Пообещав себе поквитаться при случае с этим тайным выкормышем темных и чуть уняв таким образом нахлынувшую на меня ярость, я закидал своего собеседника теми вопросами, что напрашивались сами собой. И на кой демон этим вашим судейским и магистратским воду мутить? Чего они хотят добиться этим? Вражда у них тут с вами, что ли, какая-то? Да нет, никакой вражды нет, отрицательно мотнул головой старший триарх и криво усмехнулся. Просто жадность их нешуточная обуяла. Жадность? Переспросил я. «Ну да», кивнул Оскар и, чуть склонившись над столом, начал мне объяснять. «Раньше-то все проще было. Судейские и магистратские присылали сюда своих представителей и оформляли все это дело как выездное заседание суда. Заверяли быстренько бумаги, да и делу конец. Все довольны и отправляются по домам». «А теперь почему так не делают?» Нахмурившись, осведомился я у Оскара, сделавшего паузу для того, чтобы пригубить вина. «Дело в том, сэр Керридон», задумчиво начал старший триарх, явно подбирая слова, и, сделав еще крохотный глоток из бокала, все же сделал попытку раскрыть мне без лишних заумностей явно запутанную ситуацию. «Дело в том, что наша каторга является не вполне обычной. Ведь у нас содержатся исключительно те осужденные, что прежде не имели проблем с законом. Ну, или просто не попадались ранее ни разу. А к таким лицам несколько особое отношение, подразумевающее под собой то, что любая из наших каторжанок по истечению определенного срока и при отсутствии существенных замечаний по ходатайству руководства каторги может быть отпущена на поруки». «Если, конечно, найдется человек, готовый за нее ответ держать». И развел руками. «Так что, как понимаете, ваш случай у нас отнюдь не уникальный». «Это понятно», — кивнул я, усваивая сказанное. И настойчиво спросил. «Но что здесь не так-то? Отчего судейские против этого дела ополчились?» «Да и все так», — отмахнулся Оскар. «Просто однажды, еще до того, как я сюда прибыл служить, одну из каторжанок приехали забирать родителей из купеческого сословия, и подождать день-два, потребных для улаживания всех формальностей, не захотели. Ну и взяли, досунули взятку для ускорения дела, отсыпав и судейским, и магистратским золотишко с лихвой. А тема, это понятно, очень понравилась. Да уж, наверняка. Не удержался, чтоб не хмыкнуть я. Вот с тех самых пор и начали они всячески затягивать рассмотрение дел по передаче каторжанок на поруки, дабы прибывшие за ними люди несли этим прохиндеям деньги для ускорения процесса. Наконец донес до меня Оскар то, до чего я уже и сам дошел, своим умом.
«Ха-ха-ха!»
— возопил чутко прислушивающийся к разговору бес и аж запрыгал.
«Теперь понятно, почему обычная каторга так серьезно запечатана. Кто ж позволит деньгам удрать?»
«Это ты к чему вообще брякнул?» — недоуменно спросил я у возбужденно скачущего паршивца.
«Ай, что тебе, ослу, объяснять?» — отмахнулся он от меня. «Все одно бестолку».
И, закатив глазки, вдохновенно выдал.
«А как умно придумано, как умно! На абсолютно законных условиях устраиваем каторжанкам совершенно невыносимые условия существования, как бы мимоходом уведомляя при этом о существовании практики передачи осужденных на поруки, и оставляем для них возможность связаться с родными и близкими путем переписки. И вуаля! Те, не выдержав потока текущих по бумаге слез, мчатся вытаскивать свое умоляющее о спасении чада из столь ужасного места. И денежки с собой везут. За ходатайство. Каторжным властям и за быстрое оформление судейским».
«А ведь похоже на правду», — мелькнула у меня крамольная мысль, заставившая с подозрением уставиться на этого болтуна Бартинелли и спросить у него: «И сколько, как вы думаете, судейские томить меня станут?»
«Да вы не беспокойтесь, сэр Керридан», —
вроде как успокаивающе произнес он, открыто глядя мне в глаза. «Вряд ли долго». «А конкретнее никак?» — нахмурившись, поинтересовался я.
«Ну...» —
призадумался ненадолго старший триарх, а затем, откинувшись на спинку стула, плечами пожал и с некоторым сомнением произнес:
«Пару-тройку дней, может...»
Запнулся, не договорив, и после крохотной заминки чуть увереннее сказал:
«Ну, или неделю».
Да тут же добавил озабоченно: «Ну, вряд ли две». И совсем уж убежденно заключил:
«А уж до конца отпущенного им по закону на это дело месяца точно тянуть не решаться».
На что я только головой ошалело покачал и, потерев друг об друга большой и указательный пальцы, спросил:
«А если дать?»
«Да зачем вам это нужно, сэр Керридан? Деньги зазря тратить. Я вас уверяю, ничего с вашей Дисамири не случится, если она еще некоторое время проведет у нас». Предпринял Оскар довольно убедительную попытку отговорить меня от этой затеи.
«Ну а все же...» —
проявил я упорство, проигнорировав слова старшего триарха.
«Если пройдохам этим дать, то сегодня же все обстряпают».
Помолчав, чуть вздохнул он, отводя глаза.
«Там же дело, по сути, всего ничего. Пяток бумаг заполнить и подмахнуть».
«И сколько, по-вашему, чинуши сдерут с меня за это?» — задумчиво поинтересовался я, а бес навострил уши.
«Ну...» —
вновь затруднился поначалу с ответом старший триарх, ну или сделал вид, а потом, смерив меня оценивающим взглядом, принялся вроде как вслух рассуждать.
«То, что вы из благородных, сэр Керридан, эти жадюги сразу выяснят. А значит, даже своей высшей ставкой в полтора десятка золотых вряд ли удовольствуются. Тут они, пожалуй, все полсотни захотят».
«Полсотни золотых ролда?» — переспросил я, чувствуя, как у меня сами собой поднимаются брови. «У нас-то в кельмском магистрате чинуши довольствуются серебром, а то и медью». А малость пришибленный затребованной суммой бес немедля мне велел:
«Поехали обратно в Римхал. Там за такие деньги можно целый бордель выкупить, а не одну девицу».
«Да, этого, думаю, будет достаточно».
Подумав чуть, достаточно уверенно ответил старший триарх. «Ладно, ладно, это не проблема», — пробормотал я, прикидывая свои возможности. «Не ждать же мне и впрямь, когда дело само собой утрясется». «Нет, если бы не насущная необходимость как можно быстрее вернуться в Римхал, пока какие-нибудь злодеи не измыслили еще чего-нибудь против Кейтлин, можно было бы устроить здесь небольшой переполох, уплатив в итоге много меньше названной суммы. Всего-то пару-тройку штрафов, максимум в 5 золотых ролда каждый, за телесные повреждения отдельным, слишком алчным прохиндеям. Но, увы, увы, времени у меня на это просто нет». И я задумчиво посмотрел на своего собеседника. «А вы можете как-то моему делу поспособствовать? Мне-то еще искать придется не весть сколько к кому там обратиться».
«Ну, даже не знаю»,
— замялся приличия ради старший триарх, а потом, вроде как делая одолжение, вздохнул.
«Ну, если вы всерьез настроены пойти у этих прощелык на поводу, то я не вправе удерживать вас от этого крайне опрометчивого и совсем необязательного шага. Тем более, что могу понять ваше желание поскорее вытащить с каторги крошку Дисамири. Ей действительно здесь не место». И, пожевав губами, сказал: «В общем, помочь вам в этом, я думаю, вполне способен».
«Это тоже в деле», — немедля констатировал я, ибо даже не засомневался в своей способности все это дело провернуть, что, в принципе, невозможно, если ты ни разу этого не делал. «И нечего на судейских пенять, вы с ними в плотной связке работаете». Но рвущуюся наружу злость все же сдержал, пересилил себя. И, чуть успокоившись, полез в сумму, куда перед отъездом, повинуясь не иначе как какому-то наитию, сунул банковский вексель в придачу к звонкой монете на цельную 1000 золотых ролда. Его-то я и вытащил и протянул Бартинелли, который заметно оживился при виде прописанной в нем суммы со словами: «Я могу надеяться?»
«Не сомневайтесь даже, сэр Керридан», — заверил он меня, проникновенно заглядывая мне в глаза. «Все будет сделано в лучшем виде. Я сейчас же этим вопросом займусь и пошлю кого-нибудь в город выдернуть нужных людей. И буквально в течение пары часов все организуется».
«Транжира!»
Кратко и очень емко обличил меня после этого действа надувшийся бес и, скрестив лапки на груди, гордо отворотил рыло, показывая таким нехитрым образом свою обиду. Обиду на то, что я не обратил никакого внимания на его увещевание о том, что никакая, даже самая распрекрасная девушка не стоит таких трат, и что денежки можно потратить и с большим умом. А уж переплачивать вместо того, чтобы поторговаться и скостить цену, это и вовсе, по его мнению, полная дурость. «Да уймись ты», — досадливо поморщился я в ответ на этот демарш. «Деньги — дело наживное, да будем еще». И, подавив недобрую ухмылку, добавил: «А вот они скоро будут им совсем не рады. И горько раскаются в том, что вообще решили с меня взятку слупить».
«Ага, раскаются. Как же?» —
фыркнул явно не поверивший мне бес.
«Разве что в том, что мало затребовали».
И, посопев, буркнул, глядя на то, как исчезает банковский вексель на 1000 золотых в кармане мундира Оскара Бартинелли.
«А денежки меж тем тю-тю, и никто их тебе уже не вернет».
«Это ты так думаешь?» — не согласился с ним я.
«Не думаю, а уверен»,
— отрезал рогатый.
«Ибо тут явно действует целая организация, причем не сама по себе, а под крылышком кого-то очень-очень влиятельного, судя по тому, что вымогатели эти не стесняются открыто показывать, что они живут на широкую ногу. Так что тут тебе даже кован не помощник, а сам ты ничего не сделаешь, потому что осел».
«Ну, это мы еще посмотрим, сделаю я что-нибудь с этим или нет». С обещанием протянул я.